Естественно, у нас сегодня праздник Шивот, вот буквально на носу, и поэтому мы поговорим с вами об этом празднике. Знаете, праздник Шивот имеет шесть названий. И одно из названий, как мы только что сказали, это Шивот. Почему это Шивот? Потому что мы с вами отсчитывали 7 недель, 7 дней в неделю, 49 дней от праздника Песах. И, наконец, мы приходим вот к этому дню, 50-му дню, который и называется Шивот. Как вы знаете, все эти дни – это день Сфират Омер. А день Сфират Омер – это работа над нашими качествами характера. Потому что способность получить вот ту самую высокую духовность зависит именно от наших качеств характера. Когда мы с вами убираем страхи, когда мы убираем с вами абсолютно ненужные такие вещи, как зависть, как ревность и так далее, да, значит, приводим в порядок наш внутренний мир, мы готовы тогда принять вот этот божественный свет, который к нам приходит в праздник Шивот. Но интересно, вот даже парадоксально, что говорит нам сам Моше Рабейну по поводу Синайского откровения. Значит, цель, которую мы хотим достичь, оказывается достаточно неожиданной. И Моше говорит народу: не бойтесь, ради того, чтобы вас возвысить, явился к вам Элоким, чтобы его трепет был перед вашими лицами, чтобы вы не промахивались мимо цели. То есть, интересно, да? То есть, цель это получить Ират Шамаем на самом деле. Вот. Здесь как бы есть несколько очень важных объяснений. Одно из объяснений следующее, что до вот этого момента Творец все время проявляется, ну, он и там тоже проявляется именем Юд-Кей-Вав-Кей, которое означает любовь, которое означает доброту. Но это также и проявление Творца, как бы, ну, как отца по отношению к детям. И вот тут Всевышний говорит: смотрите, время как бы уже пора вырасти, и я могу проявиться на уровне Элоким, это уже уровень суда. И для того, чтобы вы могли почувствовать, да, не только любовь мою, но еще и трепет. Теперь, а как получить вот этот трепет? Ну, кроме всего прочего, в чем отличается пахот, то есть страх, от трепета? Дело в том, что пахот, ну, это страх, может быть, перед наказанием, это больше животный страх, так сказать, да, такого рода, который тоже, кстати, необходим людям, знаете, потому что если бы у людей не было этого страха, то есть люди, которые бы очень много чего сделали. Вот. Но ира, как мы уже сказали, это именно трепет. И вот каким образом мы можем с вами как бы получить этот трепет, кроме всего прочего. И вы знаете, вот то, что нам говорит Рамбам, он говорит: посмотрите, Рамбам говорит, посмотрите на Вселенную вокруг нас. И вот здесь оказывается, что наука даже нам может как бы очень помочь. Почему она нам может помочь? Да, потому что, смотрите, секундочку, сейчас мы посмотрим. Вот, значит, одна из распространенных оценок видимой части Вселенной говорит, что в ней около 10 триллионов галактик. Умножая это число на 100 миллиардов звезд приблизительно в каждой галактике, мы получаем, что в видимой Вселенной, доступной для нашего наблюдения, 10 с 24 нулями количество звезд. Еще раз, да, это 10 в 24 степени. Это звезды. Теперь у этих звезд есть планеты. Чтобы мы с вами умножили еще на энное количество планет. Вот. Теперь в журнале Proceedings of the Natural Academy of Science, это научный журнал, опубликованный полный отчет об исследованиях количества видов существ, населяющих поверхности, океаны, недра и воздух Земли. В ходе переписи был обнаружен 1 триллион видов. Вот, а исследователи вычислили, что общая численность немного уступает количеству деревьев, которых на Земле насчитывается порядка 3 триллионов. Приблизительно 7,9 миллиардов людей жило как бы на Земле до 2021 года, когда было сделано это исследование. Теперь дальше, если мы возьмем тело взрослого человека, образует около 30 триллионов клеток. Те клетки окружены естественным межклеточным пространством, обеспечивающим их механическую поддержку и осуществляющие транспорт химических вещей. В каждой клетке у нас есть много органелл, то есть умножьте еще на это. Весь человеческий мозг содержит приблизительно 36 миллиардов нейронов. Вот. И так далее, и так далее. То есть, еще раз. Мы имеем дело с силой, которая поддерживает вот всю эту Вселенную одновременно, одномоментно. Если мы с вами просто вот закроем немножко глаза и даже вот сфокусируемся на этих цифрах или частично на этих цифрах, мы понимаем, с какой силой мы имеем дело. И это, конечно, может создать вот это чувство трепета. Теперь, в чем разница между, как я сказал, страхом? Страх, когда мы боимся кого-то, вот мы пытаемся отградиться. А когда мы кого-то боимся, мы пытаемся как бы, уйти, не быть вместе. Трепет вызывает, наоборот, ощущение желания приближения. То есть, вы понимаете, когда мы имеем дело с таким вот Творцом, который нас любит, так вы понимаете, что как много нового, неизвестного Творец может нам еще дать и подарить, и хочет дать и подарить, и хочет, чтобы мы открылись ему. И когда мы открываемся, когда мы чувствуем вот этот трепет перед Творцом, да, вот этот трепет и любовь дает нам, конечно же, возможность контакта. Более того, такой трепет, он, вот если даже хотите страх, да, он является оградой для любви. То есть, когда у нас есть потрясающие отношения со Всевышним, отношения любви, то мы не хотим сделать чего-то, чтобы как-то уменьшило вот эту любовь. И поэтому страх, о котором мы говорим, да, он снаружи, он защищает любовь. Но это тоже нам совершенно понятно, когда мы любим, скажем, другого человека, да, то мы тоже не хотим сделать что-то, это не страх животный, мы просто не хотим сделать что-то такое, что уменьшит вот эти вот замечательные отношения. Так вот, следующее название праздника Шивот, ну, вы знаете, Шивот – это Шаво, да, это еще и клятва. Вот. И для того, чтобы получить вот ту самую замечательную энергетику, которая у нас есть на праздник Шивот, евреи сказали «Наасе ве-нишма». Они сказали: «Мы будем делать, и мы будем учиться». Ну, что это делает, кроме всего прочего, это убирает эгоизм. Да? С другой стороны, евреи поняли, что, вы знаете, когда мы имеем дело вот с такой силой Вселенной, и как мало мы знаем об этой Вселенной, что когда Творец нас просит что-то сделать, есть вещи, которые пока мы не сделаем, мы не поймем. И поэтому мы говорим: Творец, вот если ты нас что-то попросишь сделать, да, то мы это сделаем, чтобы мы тебе доверяем. А когда мы это сделаем, тогда у нас появится и понимание того, что мы делаем. Ну, пример, допустим, самый простой пример – это шаббат. Понимаете, можно изучать шаббат сколько угодно, но если вы, например, открываете книгу и вы читаете 5000 законов, чего делать в шаббат нельзя, то у вас создается впечатление о шаббате как о чем-то, что, ну, тут вы просто вы сидите как бы и боитесь встать со стула, называется. Вот. Теперь, когда мы на самом деле соблюдаем шаббат, то мы абсолютно не чувствуем: хорошо, я имею возможность не делать этого, не делать этого, не делать этого. Это совершенно другое ощущение. То есть, пока мы не сделали, на самом деле, вот если человек пришел кому-то на шаббат, он посмотрел, он почувствовал шаббатную атмосферу, да, так сказать, он начинает понимать, что такое шаббат. Без этого понятия не будет. Таких вещей очень много. И, кстати, вы знаете, в науке тоже, что пока человек что-то не сделает, и не только в науке, в жизни, пока человек не послушает симфонический оркестр, он не поймет, что такое симфоническая музыка. Да? То есть много таких вещей, которые вот, мы говорим на асе вы не шва, мы тебе, Творец, доверяем, мы будем делать вот, и будем понимать. Теперь, значит, говорит нам Сварцемис, он говорит такую вещь, большой раввин, говорит, что когда душа клянется, то человек пробуждает корень души и таким образом может полностью осуществить свой потенциал. А Творец, в свою очередь, клянется через завет с нами, нам в этом помогать. Да? То есть вот клятвы означают, что мы оба клянемся верности друг другу, и поэтому сказано, что вот это свадьба еврейского народа со Всевышним. Третье название Шивота – это Йом Матан Тора, да, то есть это день дарования Торы. И как вы знаете, еврейские праздники это не просто память о событиях, а это снова приходит энергия на другом витке. Поэтому в Шивот мы можем попросить Творца открыться, да, чтобы получить возможность получать больше Торы. Еще раз, это возможности, которые открываются, когда у нас есть желание, когда у нас есть просьба Всевышнему, то Творец открывает для нас возможности для получения. Это может быть больше Торы, это может быть новый уровень восприятия Торы. Да, так сказать. Но вот это как раз день, когда энергетика наиболее способствует, когда мы открываемся вот этому получению, этой информации. Почему, мы поговорим чуть-чуть попозже. Теперь, кроме этого, четвертое название праздника Шивот – это Йом Абикурим, это день первых плодов. И здесь имеется в виду, во-первых, первые фрукты, которые приносили вот, в храм на этот праздник, и еще необычное приношение двух хлебов. Ну, сейчас мы поговорим о том и другом. Дело в том, что бикурим, то есть первые плоды, сказано, что Тора – это дерево жизни, а плоды этого дерева – это устная Тора. Поэтому, на самом деле, когда речь идет о принесении первых плодов, это, во-первых, наши достижения, а во-вторых, это любые достижения вот той самой устной Торы, которую мы выучили. И вот если мы приходим в Шивот к Творцу и говорим: «Творец, спасибо тебе огромное за вот эти достижения», то, опять-таки, эта благодарность, она дает нам контакт, а контакт дает нам возможность получения еще больше. Как вы понимаете, что Творец-то хочет дать, вопрос, насколько мы готовы принять. Вот. И когда мы с вами, соответственно, его благодарим и открываемся принятию, то мы получаем еще больше. Теперь, что касается хлеба. Хлеб, как вы знаете, это квасное, а квасное запрещено в Песах вообще. Вот мы убираем все абсолютно квасное, а здесь, наоборот, мы приносим квасное на алтарь. Что такое квасное? Закваска. Закваска – это яйцара, да? То есть это дурное начало, вот, в том числе это гордыня. Вот человек, знаете, полон горячего воздуха, он вздувается. Теперь, но в Шивот из-за того, что такая сильная энергетика, мы можем не бояться вот этой части, а можем ее преобразовать. То есть, если мы ее приносим на алтарь, это означает, что мы ее возвышаем и мы ее преобразовываем. Во что мы гордыню преобразовываем? Мы ее преобразовываем в самоуважение. Ну, вы понимаете, да, Всевышний избрал нас для того, чтобы дать нам Тору, дать нам возможность нести духовность и мораль. И понятно, что как бы человек, который это осуществляет, у него есть хорошая самооценка, у него есть вот, очень правильное, так сказать, самоуважение. И поэтому мы можем в этот день преобразовать, как я сказал, гордыню в самоуважение, а другие негативные качества, опять-таки, принеся на алтарь, преобразовать в позитив. Очень хорошо. Значит, давайте дальше. Пятое название праздник Шивот – это Ацерет, остановка собрания. То есть мы с вами можем посмотреть на эти 49 дней, спешиться до Шивот, посмотреть на ту работу, интегрировать ту работу, которую мы с вами сделали. Вот. И, значит, есть еще очень важный фактор здесь, да, вот когда мы говорим о собрании. Сказано, что для того, чтобы получить Тору, еврейский народ должен был объединиться. Ам эхад лев эхад, да, то есть единый народ и единое сердце. И здесь есть опять замечательная возможность. Какая возможность? Ну вот те, кто молятся, вы понимаете, что можно сфокусироваться на том, что не только я молюсь, и не только люди в моей синагоге молятся или в моем городе молятся. Люди во всем Израиле молятся, да? То есть это общность. Но сейчас, вот в этот день, молятся все евреи, начиная с Синайского откровения и дальше. То есть они могут быть не в этом мире. Но этот день получения Торы, это день получения Торы для всех. И поэтому вы стоите в молитве рядом с Моше Рабейну, вы стоите в молитве рядом с Машиахом, и вы хотите почувствовать эту энергетику, почувствуйте. У вас есть ваш любимый рав, который, как бы, может быть, даже уже не здесь, да? То есть вы будете стоять рядом с ним. В начале молитвы, это нам говорит Аризаль, очень хорошо сказать: я принимаю на себя положительную заповедь «Вахавта ларех камоха» – «Люби ближнего, как самого себя». И что это делает? Это соединяет вашу молитву со всем народом. И, как я уже сказал, можно почувствовать энергетику абсолютно всех. Теперь, значит, окей. Еще одно название – это «Зман Хирутейну» – «День нашей свободы». И тут люди, конечно, говорят, что… День свободы – это Песах. Все верно. Но Песах – это в основном освобождение. Почему освобождение? Потому что вы помните, что есть у нас либерализация, то есть освобождение от чего-то. Наш Творец выводит из Египта. Но свобода, она всегда связана с целью. А какая была цель? Ведь не просто уйти из Египта и все. Цель была получить Тору и пойти эту Тору соблюдать в Эрец Исраэль. То есть на самом деле промежуточная цель, но очень важная цель, была достигнута в Шивот. А поскольку у нас есть цель и у нас есть возможность достижения цели, то это и есть свобода. Поэтому это также называется время свободы. Окей? Теперь еще одно название праздника Шивот — Эцем Йом Азе. Называется, да, этот день. Эта фраза тоже пишет Свас Эмис, он связан с эпохальными событиями, общий фактор которого — это искупление промахов, проступков и очищений. То есть на самом деле вот день получения Торы, как вы понимаете, был совершенно эпохальный день. Он поменял вообще всю Вселенную, он поменял народ. И вот тут мы с вами можем задать такой интересный вопрос. А что на самом деле происходило во время получения Торы? То есть как все это происходило? Ну, дело в том, что, вы понимаете, у горы Синай стояло 600 тысяч мужчин, то есть приблизительно 2-3 миллиона людей. 2-3 миллиона людей сегодня в динамике, они не работают на такое количество людей. А тут не просто все слышали, но все слышали на самом деле одно и то же. И тогда мы должны с вами задать вопрос, что же происходит. Мало того, что все слышали одно и то же, ну, понимаете, же евреи. Задай вопрос евреям, то, что вы только что прослушали, и вы получите совершенно разные ответы. Один услышал это, другой услышал что-то другое. А здесь все сказали, мы все поняли, все поняли, да, расскажем детям, чтобы они рассказывали детям. Вот, при этом это еще евреи очень испугались. того, что происходило на горе Синай, поэтому вот. И тут опять вопрос, вот если вы спросите религиозного человека, а что евреи получили на горе Синай? И, конечно, человек очень часто скажет, евреи получили Тору. Но вы знаете, что Тору в том виде, в котором она существует сейчас, евреи, конечно же, на горе Синай получить не могли, не получили. Почему? Потому что если бы мы получили на горе Синай Тору в том виде, в котором написано сейчас, то в ней было бы написано, что евреи подойдут к Эрец Исраэль, пошлют разведчиков, разведчики принесут негативный рапорт, евреи его примут и уйдут на 40 лет в пустыню. Ну, понимаете, да, значит, вот. Или Корах поднимет восстание, земля расступится, и Корах упадет в расщелину земли. А потом что? Корах сказал, ну, делать нечего, значит, вот уже в Торе написано, значит, вы понимаете, да? Ну, вот, евреи, скажем, тоже делать нечего. Вот, сказано, что пошлем разведчиков и потом пойдем на 40 лет в пустыне. Конечно же, люди этого ничего пока не знали. Поэтому Тора, которая у нас есть, она была записана Моше Рабейну вот в конце его жизни, последний месяц. Это не значит, что принципы не были заложены раньше. Но как они проявились, это уже было записано намного позже. Итак, что евреи получили на горе Синай? Опять ответ, который люди говорят, ну хорошо, получили 10 заповедей. На самом деле не получили 10 заповедей, а сказано, что евреи услышали 2 заповеди. Вот, после чего они как раз и сказали Моше Рабейну, давай ты, пожалуйста, слушай. Вот, а мы как бы вот еще не понимаем, как мы тут выжили. Вот, и потом ты нам рассказывай. И здесь вопрос, он вот какой. Ведь понимаете, вот когда, ну, например, вот вы видите, я говорю, я Ефим Свирский. Вот перед вами, значит, человек с бородой, очках, кипа, ну и, соответственно, вот Ефим Свирский. Хорошо. А как представляется бесконечность? Хороший вопрос, да? И ответ какой? Ведь Творец, прежде чем он сказал, ведь что должен был вообще сказать Творец? Он должен был сказать, я Господь Бог, который создал землю, звезды, вселенную. Вот, может быть, рассказал вам то, что я сегодня рассказывал о миллиардах звезд и так далее, и так далее. Да, то есть представиться как тот, кто создал всю вселенную и ее поддерживает. А что говорит Творец? Да, он говорит, «Анохи Хашем Лакех, я Господь Бог ты, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Ну хорошо, а где, как бы вот в этом представлении есть единство Творца, где в этом представлении есть его масштабы, как бы ты нас вывел из земли египетской, а кто нас туда его привел? Так сказать, что как бы это другой Бог привел, а ты нас вывел? Как бы, то есть, почему Творец так представляется и что происходит? Хорошо. Так вот, говорят наши мудрецы, опять это должна традиция, правильно? Они говорят следующее, что когда Творец представился первым словом «Анохи», то есть «я», откуда прозвучало это слово? И ответ, оно прозвучало отовсюду. Оно прозвучало с каждой клеточки человека, оно прозвучало снаружи человека, оно прозвучало с Земли, оно прозвучало с космосом. С космосом. То есть вся Вселенная вдруг открылась, и из всей этой Вселенной внутри, снаружи, вот прозвучал этот голос Анохи. Ну, вы понимаете, что это уже достаточно страшно, как бы, ну, неожиданно, скажем. Да. Если бы вы стояли, и вдруг у вас вот раздается нечто подобное Анохи. Но дальше происходит дальше. А что происходит дальше? Дальше Творец открывается первым именем, а это имя Юд-Кей-Вав-Кей. А что это за имя? Да? С одной стороны, это Хеса, да? То есть это доброта, а с другой стороны, это трансцендентность и бесконечность. Теперь как Творец проявляется, знакомится с евреями? Он берет все души евреев, и души евреев оставляют тело, и оставляя дело, они вдруг начинают понимать, что то, что мы обычно видим, мы можем слышать, а то, что мы обычно слышим, мы можем видеть. То есть все это приходит из единого источника, и уже в этом состоянии, да, все приходит из единства, поэтому вот не разделено таким образом. А дальше души уходят дальше и сливаются полностью с бесконечностью. Теперь это в обычном нашем языке называется, когда душа выходит из тела, это называется умереть. И поэтому говорит Мидраш, что еврей умер. Что делает Творец дальше? И вот как раз в этот момент, как вы понимаете, да, когда души находятся на уровне бесконечном, каждую душу передается информация. Но она передается информация, ну, приблизительно как сегодня, чтобы понять, как компьютер разговаривает с другим компьютером. Да? То есть у нас есть некий звук такой. Вот. И потом ученый говорит, все, у нас теперь на 20 лет есть информация, да, чтобы ее расшифровывать. То есть информация действительно Тора была передана, но она была передана вот в таком виде, в котором потом она уже раскручивалась дальше. То есть, что делает Всевышний дальше? Он представляется именем Элоким, а имя Элоким – это уже контроль над законами природы. И каким образом Творец представляется над именем Элоким? Он возвращает всех обратно. То есть, евреи вдруг начинают понимать, что та же самая вот сила, которая абсолютно бесконечна и едина, она же и поддерживает абсолютно все. И это, опять-таки, опыт, который приобретает каждый человек. Потому что, как я уже сказал, Творец показывает, каким образом из вот этой бесконечности мы возвращаемся обратно в наши тела. И сказано, что евреи воскресли в этот момент. Но прежде чем это произошло, Творец сказал еще несколько вещей. Он сказал, я о вас забочусь. Я вывожу вас из Египта. Я та сила, которая выводит вас из Египта. Я о вас забочусь. То есть вы видите, что на самом деле вот все, о чем мы с вами говорили, я создал весь мир, я един, это все уже проявилось в первых трех словах. И проявилось это не как некое интеллектуальное знание, знаете, как из рупора, там, евреи, слушайте сюда, да, значит, а это проявилось как опыт. И, конечно, этот опыт потряс абсолютно всех, и от этого люди сказали, вот мы этот опыт получили, и мы передадим дальше нашим детям, что мы все стояли, мы все получили. При этом произошло еще несколько вещей, когда души евреев поднялись из тел вот в эту абсолютную гармонию, сказано, что все вылечились. То есть, если были люди, которые были слепые или хромые, или у них были какие-то болезни, после этого не было уже никаких болезней, не было ни слепых, не было ни хромых, не было ничего. Почему? Потому что когда душа человека уходит в такую гармонию, соприкасается с такой гармонией, то естественно, что идет выздоровление, да, на всех уровнях, и в том числе физическом уровне. И это на самом деле то, что произошло на горе Синай. Еще есть один маленький, маленькое замечание, о котором мы тоже раньше с вами говорили, но для новых людей. Дело в том, что ведь мы все время благодарим Творца за то, что Он выводит нас, вывел нас из Египта. И вот тот самый вопрос, а кто нас туда привел? И Аризал говорит, что когда в Торе мы видим слова одинаковые в разных участках текста, это показывает на связь между участками. Евреи в Египте строили, значит, города, используя, сказано, глину, кирпичи, глину. Где мы видим с вами слова кирпичи и глины, до этого это, да, Вавилонская башня. И, как вы помните, люди поколения Вавилонской башни, они потеряли свои человеческие качества, поскольку им было уже наплевать грандиозная идея создать себе имя. И людей было абсолютно наплевать. Когда падал человек, они не плакали. Когда падал камень, они плакали. Ну, это Советский Союз, мы с вами знаем, да, так сказать, вот, создать себе имя, вот, и на людей наплевать. И в конце концов люди поняли, что на этом празднике жизни до никого нет дела, и все развалилось. Вот, так же, как и вот Советский Союз, там это очень понятно. Вот так сказано, что Творец вот взял это поколение, и они реинкарнировали, была реинкарнация, переселение души в евреев в Египте, где евреи работают с теми же инструментами, и фараон – это реинкарнация Немрода, то есть те же самые люди. И здесь они просят у Творца помощи. Творец нас выводит из Египта, соединяет в один народ, да, и дает нам имя. То есть это на самом деле тикун исправления вот целого поколения, всего народа. Теперь, почему это важно? Это важно вот почему. Потому что мы создаем наш собственный Египет. Творец всегда та сила, которая нас вытаскивает из Египта. Тогда понятно, почему мы благодарим Творца за то, что Он нас вытаскивает из нашего Египта. А еще сказано, что как бы я вывелась из земли египетской, из дома рабства. Дом рабства, кроме этого, имеет еще интересное значение. Это дом, это место отдыха и место комфорта. И поэтому есть такой комментарий, что Творец говорит: я вывожу вас из рабства комфорта. То есть комфорт – это на самом деле хорошо. Вот, хорошо в комфорте изучать Тору, в комфорте хорошо делать добрые дела и так далее. Но вы знаете, что есть опасность, когда есть комфорт, человек может как бы сесть, уставиться в телевизор, ему комфортно, и перестать что-то делать. И Творец выводит нас из этой опасности тоже. Ну, вот мы с вами немножечко коснулись как бы праздника Шивот, и я думаю, что праздник сможет быть для вас более осмысленный. И очень хорошо, на самом деле, вот в праздник Шивот просто даже сесть, закрыть глаза, почувствовать энергетику праздника Шивот, попросить Творца, чтобы он вас вернул к моменту получения Торы, вернул вот к этому моменту, да, Синайского откровения. И ровно настолько, насколько вы открыты, вы можете действительно, все души наши были там. Вот, душа это все, конечно, помнит. И чем больше мы откроемся, тем больше мы можем получить этой фантастической энергии, фантастической энергетики, которая есть в Шивот. И я чего всем и желаю всего самого лучшего.